Да, с ноутбуком опыт был печальный, поэтому ноутбука больше не будет. Итак, римляне. Начнем с того, что они, как и греки, тоже индоевропейский народ. Что индоевропейский народ, я уже объяснял. Тоже 2000 лет до нашей эры, они, до Рождества Христова, они пришли на территорию Италии, прошли сквозь народы здесь жившие и поселились в центре итальянского сапога. При этом на юге сюда пришли греки, а вот здесь, на севере, остались жить этрусски. Историческое население Европы, Южной Европы. Так называемая ветвь средиземноморская. Единая, которые народы жили в то время и на территории Греции до прихода греков. Сюда, в долину реки По, придут галлы. Так римляне называли кельтов. Кельты — это особая история, ну, нет времени многих особых историй, к сожалению, рассказать. Так, ну что можно сказать? О Риме нам, кроме исторического анекдота о том, как волчица вскормила двоих братьев, и один брат убил другого, и назвал в честь убитого брата город Римом, нам ничего не известно. Поэтому, ну что здесь, легенды я рассказывать не буду, нам не хватит на это времени. То, как это все происходило, как они исторически там украли жен сабатейских и прочее, это все история, к истории имеет мало отношения, потому что не имеет исторического подтверждения. Это легенда, отголоски чего-то там исторически происходившего. Также нам точно дата неизвестна основания города. Но считается в историкографии, опять-таки из римских же источников, они всегда отмечали 21 апреля 753 год до Рождества Христова. Они этот год считали годом основания Рима. Рим, здесь нарисуем красную точку, вот здесь появился. Рим первоначально был просто деревней, обнесенной, конечно, частоколом. Вернее так, правильно сказать, это был военный лагерь. Вокруг жили племена латинян. Часть из них, вот римское племя, стало называть себя римлянами. Они в случае опасности сбегали в этот Рим, за этот забор, и там сберегались. За этим же забором жил и царь римский. Первоначально Рим был монархическим государством. О монархической эпохе нам известно крайне мало, поэтому тоже останавливаться на ней не буду. В 510 году, до Рождества Христова, последний римский государь был изгнан. Рим превратился в республику. Но республика, конечно, с поправкой на античность. Надо понимать, что это была демократия, но не для всех и не для каждого. Римское общество состояло из двух частей. Из патрициев и плебеев. Плебей сейчас, конечно, ругательное слово, тогда плебс это было не ругательное слово, ну как ругательное слово, как червь, знаете, как народ, так сейчас электорат, это непонятно, ругательное, не ругательное, большое спасибо, пользуясь случаем, передаю привет. Да, сбивают меня эти все. Так вот, патриции, да, перебили, спасибо. Патриции в переводе «дети отцов». То есть исторически это и был изначальный римский народ. А плебеи – это либо завоеванные племена, либо перебежчики, которые перебегали к ним под защиту. У патрициев были все права. То есть они могли избирать и быть избранными. Они занимали весь магистрат. Магистрат – это должность, все чиновники, выборные должности в Риме назывались магистраторы. После того, как отбыл свой срок магистратор, он попадал в сенат, мог быть сенатором. Из числа сенаторов же избирались два правителя. Правители назывались консулы. Каждый год этих правителей переизбирали. Все это делалось то, чтобы никто не мог узурпировать власти. То есть их было два, они друг за другом следили. Плюс не больше года у власти для того, чтобы, не дай бог, не обзавелись собственными клиентами, поддерживающими партиями. То же самое там потом ввели не переизбирать каждый год его, то есть там раз в 4 года, раз в 5, для того, чтобы общество позабыло, что был когда-то такой руководитель. Но система эта не в Риме, в отличие от Спарты, допустим, где тоже были спартакиоты и элоты, не просуществовала длительно. Очень быстро плебеи начали бороться с этим. Боролись они следующим образом. Их стали призывать в армию. И вот в 494 году до Рождества Христова они решили взбунтоваться. Притом применили такую итальянскую забастовку. Да еще Италии не было, но применили именно такой образ. То есть что делать? Они не с оружием в руках. Они, наоборот, с оружием не против господ пошли, они с оружием в руках ушли от господ. Вот их послали в поход, они взяли оружие и пошли на священную гору. Разбили там лагерь и говорят, мы будем тут теперь сидеть, до тех пор, пока сенат не пойдет нам навстречу. Ну, патриции посидели в городе и побежали узнавать, что происходит. И договорились, что теперь будет от плебеев, из числа плебеев, два трибуна народных, которые будут обладать правом вето, правом суда над магистраторами и правом контроля за сенатом. Как говорит наш незабвенный политик, процесс демократии пошел, и уже со временем этих народных трибунов стало 10. Потом этот процесс углубился, они еще дважды ходили на священную гору, и дважды к ним прибегали и спрашивали, что им надобно. И в 280 году до Рождества Христова с патрициями было так классно покончено. Все получили равные права. Общество Рима разделилось на два класса, но уже не по происхождению, а по финансовому состоянию. Средний класс и нищета составляли плебеи, по-прежнему это осталось название, но это уже не как происхождение, а как денежное состояние человека. А высший класс, нобилитет, состоял из бывших патрициев и разбогатевших плебеев. Ну, все как довольно, как у нас. Патриции, простите, дети партийцев, имел в виду, конечно, да. Дети партийцев, которые во время перестройки разделили собственность, да. И плебеи, ну, это бывшие разбогатевшие, бывшие бандиты. То есть, в принципе, обстановка такая же, как у нас сейчас, правящий класс, что у нас составляет, да. Но было существенное отличие того, той системы от нашей сегодняшней. Дело в том, что если сейчас депутат получает взятки и дополнительно еще на карманные расходы иногда заходит с зарплатой, ну и, конечно, ему еще оплачивается из госфонда его предвыборная программа, в Риме ничего подобного не было. Мало того, что он не получал ни аса, ас это самая мелкая монета в Риме, ну типа копейки, у них драхмы были рубли, это аса копейка. Так вот, не то, что не получал ни аса за свое исполнение своих обязанностей, он еще должен был платить, оплачивать некоторые свои обязанности, да еще и предвыборная программа стояла из того, что он должен был клево накормить свой электорат. Вот выкатить на стол побольше еды, вот кто больше выкатил, тот, по сути, избрался. Поэтому, хотя согласно римскому праву и сапожник мог стать президентом, в истории Римской Республики такого никогда не происходило. Поскольку никогда денег у сапожника не было бы занять этой должности. Но не надо думать, что и плебеи, они что-то не получили, они что-то там не доработали. Все-таки они свое много чего добились. Они добились главного. Во-первых, были ликвидированы право ношения малиновых штанов. Никто перед тем кум не делал. А это привело к тому, что, простите, в суде все могут нормально быть присяжными. Все могут свидетельствовать в суде. Дальше плебея римского гражданина никого за долги не мог платить в рабство, а раньше превращали. Ведь главная проблема была в чем? У плебея было не больше полуакра земли, вот то, что он и мог наследовать. А все главное поле, общинное поле, принадлежало патрициям, которые сдавали плебеям под наем часть куски земли. И если в долг не отдавал Андрей Шедрук, понимаешь, потом вопросы. Да, если ты что-то чем-то не согласен?
Римское гражданство можно было получить.
Римское гражданство, подожди, ты не путай. Рим жил тысячу лет, и в нем все менялось. Все менялось. И резкие изменения произойдут на рубеже тысячелетия. Пока, подожди, да, ни автомобилей, ни самолетов, ни сотовых не было. Но подожди, не отключайтесь, ребята. Войдем опять, погрузимся в ту эпоху. Так вот, Рим, патриции, то есть плебей, когда брал в долг до следующего урожая, классическая система, да, республика штит, берем на завтрак, отдаем в обед. И не мог отдать это потом к новому урожаю, то если он не мог расплатиться еще и своей землей, своим имуществом, то он продавал своих детей, продавал себя в рабство, в общем, превращался в рабов. Вот с момента равноправия был принят закон, запрещающий римского гражданина превращать в раба. Все, раба больше нельзя. Даже если он должен, то ты сам виноват, что ему дал долги голодранцу. Вот он тебе ничего не вернет. Долговой ямы нету. Если гражданин ничего не должен. С него можно взять, так сейчас государство, да, можно квартиру отобрать, можно деньги отобрать, но его в рабство нельзя забрать. Он все равно останется голодранцем, но свободным. Для чего это все делалось? Для чего это все делалось? А делалось это для того, чтобы примирить плебс. Да, плебс примирить. А для чего примиряли плебс? А для того, чтобы формировать армию. Вот, да поставь меня сестры, но сейчас мы перейду к такой неинтересной для вас темы — армия. Римская армия. Но куда без нее, девочки, куда? Например, атомной бомбы не было, самолетов, танков не было. Поэтому у кого больше мужиков с мечами, те и побеждают. Все очень было просто. Вот главная суть государства была замотивировать, мы это уже говорили на прошлой лекции, замотивировать мужиков и собрать можно больше.
В одном месте.
В одном месте, да. Замотивировать готовых умереть. Изначально римская армия была армией элитарной, рыцарской. То есть формировалась из элиты. В ней служили только патриции. Плебеи носить мечи, это в царское время, носить оружие так же, как и лоты, им не дозволялось. То есть армия римская была как зарплата, маленькая, но хорошая. Но, понимаете, такая маленькая, но хорошая армия для Спарты, которая вот здесь находилась, находилась в глубине греческих населения, вокруг окруженное, довольно, ну, такими греческими государствами более-менее спокойными, еще прокатывало для Спарты иметь хорошую маленькую армию, боеспособную. А для Рима, который оказался на границе с этрусками, которые были не в восторге от вторжения индоевропейцев, эта армия никак не годилась, потому что свое нерасположение этруски выражали в том, что Рим платил дань. И в таких условиях патриции пошли на очень сильный шаг. Они решили вооружить плебс. То, до чего Рим дошел только на краю своей гибели, когда уже все было поздно, когда они признали общее гражданство всех и стали уже филотов. Вот Рим это сделал задолго. Благодаря тому, что плебеи стали составлять массу в армии главную, они смогли добиваться прав. Потому что человек с мечом, его уже особо не затрешь. И когда они получили равноправие, вот эта масса плебеев составила здоровую часть римской армии, потому что каждый из них верил, что он участник восхождения римского солнца. Первоначально римская армия формировалась по принципу, вернее, сначала так надо сказать, что эта армия была, хотя и призывная, но не та призывная в нашем современном смысле этого слова. Призывная армия, как мы где-то понимаем, возникла во времена Великой Французской революции. Действительно, нужна была обоснованная, как на наполеонских войнах. Великая Французская революция, я имею в виду в том плане, что не духовно великая, она не великая, а в том историческом значении, что она сыграла. Она действительно сыграла великое значение, положительное, отрицательное, мы разберем это в дальнейшем. В данной ситуации, надо сказать, что античность не знала такого, чтобы человек был призван в мирное время, 2-3 года отслужил и на дембель. В античность была либо наемная армия постоянная, либо нанимаемая сейчас все на войну, либо армия милицейская. Милиция – это не мужики с дубинками, со свитками. Это способ комплектования. В нашем понятии милиция – это исторически возникло, так называли отряды рабочих с красными повязками, которые наводили здесь большевистский порядок зимой 17-18 года. И вот из этих отрядов стали формировать милицию. На самом деле полицию. Просто ее так стали у нас называть, и так она исторически вошла. Теперь у нас это милиция, хотя во всех стране это полиция. Милиция – это способ формирования казачьих войск. Это когда вас призывают на короткие сборы и отпускают домой спать. Потом, когда военная тревога, вас призывают в лагерь, вам дают оружие, или вы приносите с собой это оружие, идете воевать, потом возвращаетесь, кладете гранату за печку, снова ложитесь спать. Вот эта система, когда в мирное время вы не служите, это называется милицейский способ формирования армии. Вот в античности знали именно такую форму народного ополчения. Тогда не понимали, зачем в мирное время служить. Это личная трата, отрыв от земельных участков. Ну, это нанесло определенное поражение римскому обществу в дальнейшем. Как это? Ну, посмотрим, увидим. Так вот, первоначально римлянина, когда призывали на службу, он должен был принести с собой оружие сам и пропитание. Оружие он покупал, каждое римское общество было разбито на классы, и каждый класс должен был принести, соответственно, оружие его классу по доходу. Оружие приносили не разнообразное, не то, как кто как на Юноне купил, ни в коем случае. Покупали единообразное оружие. Здесь было, да, здесь было четко. Вот это они добились четкости. Единообразное, покупайте оружие, но за свои деньги. себя дома хоронишь, приносишь его, еду тоже с собой приносишь, еду уже как сам захотел. Такая система приводила к тому, что, конечно, бедные, они служили в легкой пехоте, богатые служили более в тяжелой фаланге, а самый более состоятельный род, он служил уже в коннице. Но такая система имела и свою порочность. Дело в том, что знаете, в один раз призыв у вас 5 тысяч придет, тяжело вооруженных 10 голодранцев, то наоборот придет, и непонятно, кто как придет. И вот сейчас я назову, Марк Фури Камил, ну иногда я называю имена, я понимаю, что, конечно, их не запомните, но все-таки вдруг кто-то будет запоминать, все-таки буду их называть. Вот Марк Фури Камил, 380 год до Рождества Христова, сделал очень важную реформу. Он сказал, что надо платить, во-первых, небольшой оклад солдатам, которые находятся на призовом пункте. Ну, плата была небольшая, но главное, он добился, чтобы государство выдавало еду, провиант, и обеспечивало вооружение. Таким образом, римское государство смогло создать не только массовую армию, но и уже регулировать, каких солдат, когда надо ему призвать. В то же время он создал легион. Да, легион было до него, но легион был тогда что-то вроде дружины, княжеской дружины. То есть, знаете, может быть 100 человек, а может быть и 1000 человек, а может и 10 тысяч человек. Вот дружина непонятно сколько. Легион тоже был. Это просто войско Рима. Вот он сказал, что легион это конкретное подразделение, в котором 3000 тяжелых воинов, 1200 легких воинов и 300 всадников. 3500 комбатантов и там сколько-то некомбатантов. То есть здесь в этом подразделении были все роды античного войска. Из этих вот как бы кубиков состояло римское войско. 2 легиона, 3 легиона призовем, 4, но призывали легионами. Это прообраз современных дивизий, современных корпусов. То есть римляне до вот этого дошли, до чего, кстати, никто не дошел еще в античности, еще очень долго, в средневековье никто не дойдет. Вот они создали четкое подразделение. Это тоже усилило их армию. Теперь... Да, после. Да, чем бы еще по войску сказать, чтобы не отойти, чтобы тоже запомнить, это нам пригодится в дальнейшем для понимания, что римское войско как призывали? Призывали с 17 до 45 лет мужчин в полевую службу, и с 45 до 60 лет все мужское свободное население подлежало призыву для службы в гарнизонах. Призывали так, вот сколько надо, столько и призывают, допустим. То есть не всех призывали. При этом освобождались от призыва только те, кто уже побывали в пехоте в 20 походах или не менее 20 лет отнесли, отслужили лямку. То есть если 20 лет ты отслужил или в общей сумме 20 раз участвовал в походах, 20 раз тебя призывали, то тогда ты уже тебя будешь не призывать, ты имеешь право не призываться. В кавалерии 10, то есть в 2 раза меньше. Ну, богатые для себя вытраговали поменьше служить. Так, как вы понимаете, ценное в истории это не знание цифр, дат, имен и фамилий, а понимание, в чем же происходит суть исторического развития. Вот нам очень интересно, но надеюсь, вам это очень интересно, мне это очень интересно, понимать, почему именно Рим смог вырасти из полиса, полис это медицинская такая штучка, а полис, из полиса смог вырасти до громадной империи, даже в республиканский период. А, допустим, Афины или Спарта не смогли. То ведь исторически Рим это тот же самый полис. Вообще античное общество, все Средиземноморье развивалось, как правило, по полисной схеме. То есть монархических, вот кроме Македонии, толком и не вспомнишь. Персы это дальше, это азиатский народ. А вот то, что живет здесь, кроме там древнего, ну древний не совсем древний, а вот во времена Греции, античности, в основном это была полисная система. Чем отличался Рим от греков, от греческих государств? Значит, этих отличий можно выделить несколько. Во-первых, Рим смог создать такую систему, которая примирила плебс и патриция. И она смогла, в отличие от Спарты, которая не смогла это сделать, такую систему, да, и таким образом Рим смог создать массовую армию. То есть он смог замотивировать много лиц мужского пола служить в армии. Второе, несмотря на политическое равноправие в Риме, якобы задекларировал, на самом деле это правило элита. А элите проще договориться, чтобы вдруг кто-нибудь не узурпировал из их рук власть, кто-нибудь там не стал, понимаете, Цезарем неожиданно, там императором. Как это потом произошло, мы разберем. Народу обычному это сложнее отслеживать. Ему надо пахать, знаете, работать там, до политики очень тяжело. Посмотрите, как наш народ. Он политикой когда занимался? Занимался, когда перестройка, развал Советского Союза. Интересно, а сейчас политикой никто уже не занимается. Сейчас надо и семью кормить, кому там это политика. НЛО «Необъятный визит» читаем, и «Спид-инфо». Вот это главные газеты, а лучше не политические. И сайты новостные, они посещают сколько сумасшедшими людьми, а основным рабочими посещают все другие сайты в интернете. Так вот, понимаете, Плебс мог, когда его за живое заниматься политикой, но каждодневно заниматься политикой, простой народ не интересовался ею. Поэтому в Афинах придумали абстракизм. Вам великолепно про это Борислав рассказал, да? Когда замечательных людей выкидывали из общества. Вот Рим смог обойтись без этого. Он этих гениальных людей приструнял, но держал у себя. Поэтому он не раскидывал своим генофондом. Вот он оставлял у себя этих великих людей. Это тоже положительная вещь. То есть примирение, с одной стороны, он достиг социального примирения в обществе. С другой стороны, смог обойтись без каких-то жестких решений. Наконец, очень немаловажный субъективный фактор. Если греки все были высокоинтеллектуалами, и каждый дорожил мистическим патриотизмом, то вокруг Рима жили, в принципе, не очень далеко интеллектуальные народы. У них и культура была, и письменность слабая. И вообще римская культура вся взросла, после того, как они завоевали греков. Они от греков приняли всю эту культуру во многом. Римская культура была очень такая, очень простая. А когда простой такой народ окружен, то он не очень сопротивляется, если вас на равноправной основе пытается ассимилировать другой народ. Тем более, что говорили все на одном и том же языке, латиняне. Вот они в центре жили Италии. Вот он стал этот центр и объединять вокруг себя. Стал увеличиваться в размере. Рим. Из маленького такого пространства дорос, вот где-то до такого вот уже, понимаете? В момент, когда Плебс получил равноправие, объединился вокруг себя всех латинские народы. Понимаете, в истории Греции представить себе коринфянин, допустим, не мог воевать со Спартой за право быть спартанцем. Это было немыслимо для афинянина, для там биотийца. А в истории Рима были несколько примеров жестоких войн, когда их союзники воевали за то, чтобы быть римскими гражданами. Не отсоединиться, а стать римскими гражданами. И надо сказать, что Рим нашел систему давать римское гражданство. Вот если в Афинах получить афинское гражданство можно было только если ты рожден от афинянина, и если ты либо ты заслужил какие-то особые заслуги, а в Спарте вообще, как ни старайся, не получишь право быть спартанцем, то римляне, они давали не только отдельным личностям, но даже целым племенам и народам, говорившим на их же собственном латинском языке, они давали право гражданства. Вот это очень важная вещь. Спесь, она никогда не бывает полезна ни на коммунальной кухне, ни на политическом поприще. Вот эти кардинальные вещи отличали Рим от Древней Греции. Потому Рим и смог увеличиться, и смог развиваться, благодаря вот таким вот своему такому положительному настрою на это развитие. Так. Рим вел много войн. О всех о них, конечно, рассказать я не смогу. Но из этих всех войн ценное наиболее, я считаю, да что я считаю, это я не, ребят, поверьте, я какие-то вещи говорю очень спорные, я всегда говорю, спорная вещь, внимание, неизвестно, проволчись, спорная вещь, не знаю ничего, да, поэтому говорим осторожно. Если что-то говорю, пока мы не дошли, знаете, до том, что там Сталин думал, когда собирал Святейший Синод. Вот когда дойдем до Сталина, что он думал, вот я не знаю, что он думал, но вот трудно будет. Тогда можно будет кидать меня тухлыми помидорами. Пока не надо кидать, потому что я говорю про прописные истины. На самом деле, откройте учебники, да, принесите тогда, будете знать, принесите тухлый помидор. Если батюшка благословит, надеюсь, благословит, конечно. За территорию храма. И батюшка, я в вашей машине эвакуируюсь. Я имею в виду пунические войны. Пунические войны сделали Рим средиземноморской державой. Что такое пунические войны? Это войны с Карфагеном. Почему тогда пунические? Да потому что, мы много чего знаем, но только по источникам, да, кто от нас дошли письменно. А эти источники письменно от нас остались только римские. Потому что они сжигали этих гадких карфагенские источники, гадкие эти книги прямо в топку, и от нас остались только римские источники. А римляне называли карфагенян пунами. И оттуда войны пунические. Так в историю вошли пунические войны. Для начала, что такое Карфаген? Вот здесь Вот здесь вот. Где сейчас Ливан, и где сейчас Хезболла, и половина христианства, половина там еще чего-то. Исторически было финикийское государство. Финикийцы – это народ, который нам подарил азбуку. Дело в том, что он первый придумал писать не иероглифами, а разбить язык на буквы. Вот эти вот буквы переняли, ну не то что буквы, а саму идею, частично, да, буквы переняли греки, а греки уже научились все остальные. Чем еще знамениты финикийцы? Они знамениты тем, вернее, финикийцы знамениты тем, что у них там рос кедр финикийский, который сейчас называется ливанский кедр. А из этого кедра они делали корабли и плавали по Средиземному морю. Кто-нибудь из вас на Васильевском острове был? Был, да, отлично, да, молодцы, молодцы. А штандарт видели там? О, как нас мало-то. Кто видел этот штандарт? Ребята, ну слушайте, ну штандарт, ну какого он размера? Он как 3-2 комнаты, да? Слушайте, а вот это вот крупный боевой корабль. Корабли, на которых европейцы себе открыли Африку, Индию, Австралию, это корабли были еще меньше. А финикийцы плавали просто на лодках. Да, ну, да, моторы, да, где мотором был квадратный, замечательно сказал, еще так скажете, где-нибудь вас посмеются, не квадратный парус, прямой парус. Прямой парус, вот обычно такой, да, он квадратный, но он называется прямой, не говорите потом Риману, что он квадратный, он посмеется. Видите, прямой парус. А это только, значит, лавировать против ветра они не могли под этим парусом, не умели, значит, только портвинт или бакштаг, потом полный бакштаг, да, извиняюсь, вам и рассказывают такие вещи, конечно, это неправильно. Да, потому что, да, сейчас, вот, Саш Никольский, знаешь, что бакштаг, огнется, что-то, гуру сверху. Не надо, я много не знаю, чего вы знаете, но от того, что знаю бакштаг, это не значит, что я суперчеловек. Так вот, портвинт, это когда ровно в корму дует ветер, это нос, да, это корма. Бакштаг, это когда боковой ветер. Полный бакштаг, это вот здесь вот. Это как бы почти под 45 градусов в корме. Ну да, юго-западный, если мы плывем куда-то туда, если мы повернемся назад, то будет другой. Тоже, Мариман, не говори юго-западный. Говори просто портвинт и полный бакштаг, он будет боковой. Не поясняю, сразу тебя опустят на корабль. Слушайте, подождите, ребят, вернемся. Когда ветра не было, садились на весла. Значит, вот эти все голливудские приколы, там, дескать, там, по звездам, там, что-то там, астролябия, там, сектант, там, что-то измерили, песочницы перевернули. Ничего этого не было. Ну, толком плавать не умели, по направлению. Компаса не было, плавали вдоль берега. Если шторм, скорее к берегу, и корабль на берег вытащили. Поэтому очень любили вдоль песчаных берегов, вдоль берега, вдоль ориентира. И корабли, как правило, были более плоскодонные, особенно грузовые. Корабли военные были очень высокие, потому что гребцы сидели по этажам. Балласт туда, как парусное судно, не клали, потому что облегчали. Поэтому такая, знаете, неваляшка была, которая могла и перевернуться. Поэтому очень были корабли такие поганенькие, современно говоря, языку. Канатами стянутые, потому что не умели правильно делать конструкцию, которую потом научились уже во времена парусного флота делать. Так вот, на таких кораблях они обошли все Средиземное море. Мало того, они даже обошли, представьте себе, Африку. Еще задолго до европейцев, за 3 года прошли, это в 6 веке до нашей эры, до Рождества Христова, простите. Нам эта история дошла в пересказе Геродота. Геродот известный сказочник. Ну, история и география начиналась со сказок. Там Тор пишет, что амазонки были, у них они грудь себе правую отрезали для того, чтобы из лука право стрелять. Вот там живут амазонки, в Индии живут люди, которые с большой одной ногой ложатся, чтобы этой ногой прикрыться от солнца. Это все было, это начало было географии, потому что человек, с чего начиналась наука? Это мы сидим, видим, вот, что что-то появилось, это вот мы начинаем богословствовать и обсуждать, что это такое появилось. То есть современной науки не было. А греки, многие считали, философы писали, что мыши появляются, зарождаются из ворота старого белья. Ну, понимаете, да, потому что вот, ну, они смотрели очень просто, там где грязь, там мыши, значит, там мыши и зарождаются. Вот мыши имеют возможность зарождаться не только мыши от мыши, но еще от грязи, сами по себе. Так вот, Геродот, несмотря на то, что сказочник, история этого похода, 3 года действительно можно было обойти по скорости, она нам ценна тем, что она действительно правда у Геродота. Хотя, вот комизм сказок заключается в том, что сам Геродот не верил в эту историю. Почему? А он написал следующее. Вот смотрите. Он написал, что когда финикийцы плыли, он говорит, я не верю, потому что они рассказывали следующее. Сначала они шли, и солнце было с одного борта. Потом они шли, и солнце стало сзади. Потом они шли, солнце стало снова спереди, и они пришли потом сзади, и они пришли в Европу. Кто может сказать, почему не то солнце скакало? То спереди, то сзади менялось два раза. Что они? Ну подумайте, ну это элементарно. Ну, экватор они, правильно. Геродот не знал про экватор. Но мы-то знаем, что они действительно, если они шли вокруг Африки, они пересекли два раза экватор. Один раз в районе южных берегов Сомали, где сейчас пираты бушуют, а второй раз в районе Гвинеи, где тоже пираты бушуют, но другие повстанцы, которые нефть не дают мусульманам нигерийским добывать. Ну так вот, мало того, да, ну про финикийцев я долго вам пел песню, вернемся к Карфагенянам. В 9 веке до нашей эры, Христос Христов, сейчас это на финикийцы, а именно, грубо говоря, если точно указать, это жители города Тира, город Тир, интересный город, я время о нем рассказывал, пришли вот сюда, на территорию современного Туниса. Ну, Тунис, ну, кто знает Тунис, там, господи, отдых, прекрасно, французская лучшая колония. И вот здесь вот, где город Тунис современный, почти что рядом, основали колонию Карфаген. Карфаген, в отличие от греков, хотя тоже был полис, тоже имеет свою некоторую уникальность, отличающую их от греков. Она заключалась в том, мы вообще очень мало чего знаем о Карфагене. Но вот по тем их поступкам можно оценить, что спесь у них было меньше, чем у греков. Потому что они все-таки смогли объединить прочие финикийские города. Дело в том, что финикийские колонии были и здесь, и здесь, и здесь, на Сардинии, и вот здесь, на Корсике, и на Балиарских островах. Они тоже были независимы разными городами, разными финикийскими группами созданы. Но они все смогли объединиться добровольно вокруг Карфагена, когда сюда стали проникать греки. Греки стали вот тут колонии организовывать. И тогда они объединились с финикийцами по этническому признаку вокруг Карфагена, сказали, пусть мы будем не независимы вокруг одного Карфагена, зато мощным государством монополизируем здесь торговлю, вот дальше Италии никого не пустим, будем торговать. Греки никогда, знаете, не смогли объединиться, финикийцы смогли объединиться. Поэтому они смогли составить грозную силу против Рима, потому что была это единственная крупная держава Западного Средиземноморья. И главный был противник для них стал Рим. На чем жили карфагеняне? Они жили на торговле. У них было два главных источника. Это торговля. Они плавали аж до Англии. В современной Англии постоянно доплавали, потому что там в земле бриттов были оловянные рудники, олово добывали. А олово, я вам рассказывал, как тогда делали бронзу. Без олова не будет бронзы. А без бронзы не будет не только топора, но и меча. В общем, это никель, это цвет мед античности. Это кровь античности. И на этой потоке крови античной, да, сидели на этом, как говорится, стратегическом сырье, на рубильнике подачи этого сырья сидел здесь Карфаген, который еще и вот тут вот города основал и перекрывал, и Мальту тоже построил тут крепость, и перекрывал проход, и не давал никому идти туда, за оловом. Был монополистом. Второе, что еще Карфаген чем жил? Карфаген жил большими земельными участками, латифундиями. Это не римское изобретение, латифундии, что-то слышал. Это карфагенское изобретение. Вот такой Мемнон, карфагенянин, он обосновал вообще большое товарное производство, написал, как организовывать большие вот эти вот колхозы, как рабский труд использовать, как землю в аренду сдавать, как промышленное сырье, там, лен вырастить, как лучше продавать. Римляне сожгли все, что написали гадкие карфагеняне. Но вот Мемнон, труд Мемнона, они сохранили и перевели на латинский язык. И он до нас дошел. И так и подписывается Мемнона, потому что это они сжечь не смогли. Когда они увидели, когда они пришли увидели эти латифундии, то, конечно, Патриций Нобилитет, который командовал легионами, сказал, как это я могу у себя, это я, видите, Родинский, ни в коем случае не Родинский, как это могу у себя организовать. И они оттуда стали перенимать. А главное это книжка. И вот эту книжку они за это гонялись. Эту книжку по приказу сената переписали, продавали у себя. Эта книжка дошла до нас и была еще в средневековье известна. В общем, такая довольно известная аграрная книжка того времени. Значит, политическое устройство Карфагена. Исторически это олигархическое государство. То есть там обычный народ, плебеи, власти не имели. Имели власть 30 представителей самых главных родов, которые основали когда-то город. Вот, они основали этот город и хотели, конечно, чтобы их власть была вечной. Ну, как обычно это было. Со временем этих богатых стало все больше. В итоге совет стал из 104 человек состоять. Из этих 104 они избирали ежегодно как и в Риме, консул. Ну, не консул, они, конечно, назывались. Та же самая система. То есть, как и в Риме, один за друг за другом следят. Вот такая вот политическая была структура. Но, в отличие от Рима, она не изменилась. Не изменилась, потому что в Карфагене, мы опять возвращаемся к армии, армия была не народная, а наемная. Притом нанимали они прямо целые племена. Им это аукнулось, серьезно аукнулось. В первой же войне Рима с фунами они проиграли именно из этой наемной армии. Рим к этому времени владел уже, вот до сюда была проходила граница, вот здесь уже он занял и греческие территории. То есть он уже почти всю Италию завладел и вышел сюда, греческим территориям, на Сицилию. Здесь жили греки. А здесь были владения уже хунов, карфагенян. И началась борьба, кто этих греков захватит. Римляне заявили свои протесты, карфагеняне заявляли свои протесты. В общем, дело дошло до войны. Описывать долго не будем. Почему проиграл Карфаген, было понятно, у них была численно меньше армия. Наемники, да еще, как говорится, иноплеменные, служат плохо. Собственные граждане хорошо замотивированы, служат хорошо. Что такое римские граждане, расскажу, насколько это патриотичная была масса. Но еще и на флоте, на море Карфаген проиграл. Это было вообще для них очень печально. Это не моряки. Но и тут не надо удивляться. Тогда флот был не высокотехнологическим каким-то изделием. Это была гребная лодка большая. Построить можно было за год. Научить грести тоже. А набрать гребцов... Кстати, кто были гребцы в античности? Кто были вообще на галере гребцы обычно?
Рабы
таджики. Отлично, молодцы. 2 балла. Всем поставить. Всем поставьте 2 балла. Это Голливуд, наследие Голливуда. Значит, прикованные к банке рабы, это фильм «Бен-Гур». Никакого отношения к истории в этом смысле не имеешь. В основном «Бен-Гур» не хочу критиковать, но вот то, что приковывали рабов к банкам, это, знаете, на веселительных галерах у римских императоров. А на боевой галере никогда. Да, действительно, в христианской эпохе на закате грибного флота преступников сажали на банки, но тогда галеры сражались пушками. Дистанционно. А в те славные времена у кого больше дубинок? И главное оружие было даже не тарат, а абордаж. Теперь представьте, у меня 50 тяжелых воинов, которые стоят на палубе, готовы сражаться. А внизу гребут нанятые, хоть и меньше денег получающие, легкие воины, ну каждого по мячу. 200 человек, гребцов. А у вас 200 рабов прикованы, и сверху 50 воинов готовы сражаться. Кто кого победит? Я или вы? Кто кого в абордаже? 250 или 50? Я, конечно. Поэтому на самом деле на боевых кораблях, если только человек не идиот, генерал был, никогда рабов на весла не сажали. Потому что абордаж это был главный вид боя до появления артиллерии. Не таран. Абордаж. Таран был как бы вспомогательным. Что ты?
Для женщин.
Абордаж это когда два корабля сходятся рядом и ты перепрыгиваешь. Какая ярая амазонка с мечом вперед филибустьеры. Но ты же видела фильмы про пиратов. Они вот абордажем брали корабли. То есть это высадка десанта на вражеский корабль. Взять на абордаж. Пираты это делали для чего? Им же надо не корабль утопить, а надо ограбить его. То есть надо высадить и захватить. То, что сейчас сомалийцы делают. Ну, римляне, конечно, применили некоторое нововведение высокотехнологичное. Они что сделали? Они делали ворот. То есть на носу корабля, они поставили, боевого корабля, они воткнули такую мачту. К этой мачте, мело нету, будем руками показывать. К этой мачте они привязали такой мосток. Вот так получился. Мосток. То есть вот который так опускается. А на него, на мосток, сделали такой крюк из бронзы. Назвали это ворот, потому что крюк. Когда подходил корабль римский к Карфагенскому, то как раньше, как происходила высадка абордажа обычно в то время? Он подходил, и все дружно перепрыгивали. Поэтому тяжелый ворот, ему было трудно перепрыгнуть. Можно немножко бобово в воду упасть. Да? Плюх-плюх и утонул. Опять-таки, фильм не голливудский, утонешь точно. Так вот, и прыгнешь так, не прыгнешь, не Шварценеггер, понимаете, от взрыва не выпрыгнешь. То есть невозможно так. Ну, ни Шварценеггер, ни Сталлоне тогда не было. Да? Тогда было все попроще.
А Геракл?
Геракл был. Это потом. Это на факультативе. Геракл, приходи ко мне домой, тебе про Геракла расскажу. Так вот,
Геракл круче, мне кажется.
Была проблема, как тяжелого воина доставить. Времени не придумали. Они подходили к кораблю Карфагенян, близко. Потом сталкивались, и вот этот ворот плюхался на палубу, пробивал палубу, закреплялся, так что не отойти. И по этому мостку опарели. Туда входили римские воины уже. А карфагеняне с легким оружием готовы прыгать, а к ним пришли. Ну, конечно, карфагеняне бы, даже переняв этот ворон, они его переняли, ему все равно не полегчало. Ибо соотношение было 1-2, римлян было больше солдат. Солдат больше, и ничего тут уже не сделаешь. И они проигрывали. Потому что толку, ну хорошо, не будет ворон, будет ворон. Если у вас меньше солдат, ничего не поможет. Это римлянам просто помогло, сократил их потери, но не решила главную задачу. Ладно, немножечко отошли на эти все тактики. Рим проиграл войну, был вынужден отставить Корсику, Сардинию, теперь это стало уже Рим. Теперь это стало.
Что?
Карфаген проиграл. Простите, Карфаген проиграл. Был вынужден оставить все территории. Теперь Рим уже владел всеми территориями современной Италии. Кроме, да, и плюс еще у Франции современно отобрал Корсику.
А кто такой Ганнибал?
Да подожди, да Ганнибал, он еще сейчас только зачала его мама с папой. Ну что ты, подожди, сейчас он подойдет к Ганнибалу. Не Лектор, молодец, хорошая традиция, да. Я тоже так когда-то думал, но недолго. Нет, никогда не думал, слава богу. Но Женя Зиничка знает много чего, не знаю я, так что не надо за это Женя Зиничка ненавидеть. Ганнибал, да какой Ганнибал, подождите. Когда карфагеняне проиграли эту войну, они были обложены данью, ну то есть выплатой контрибуции, одноразовой, то есть не выплатой дань, как там постоянно 300 лет мы платили там татарам, монголам, а выплата единовременного пособия римскому обществу. Вот, выплатив это единовременное пособие, решили сэкономить на наемниках. Наемники, которые воевали на стороне карфагенян, им зажали деньги. Руководители Карфагена решили, ну, на этом деле можно сэкономить. Можно, кстати, как можно экономить на армии, да еще армии не современной, а армии той самой. Это вам не современный солдат, офицер, который будет, знаете, голодать, самосожжениями заниматься. Эти возьмут танк, поедут, выстрелят по мэру и тут же захватят всю зарплату. Вот наемники и взялись за оружие. Подняли восстание против Карфагена. Притом они объединились с ливийцами. Это местными народами, которые были в положении дальников, полурабов у Карфагена. Восстание стало народным. Ситуация обострилась. Да нельзя. Практически часть элиты Карфагена стала уже убегать из Карфагена. И в этой ситуации Карфаген пригласил к себе генерала. Ну, это, конечно, стратег называется. Из Спарты, Ксантипа. И вот он смог организовать армию, научить их македонскому образу военных действий. Как толком, мы не знаем, нам настолько не дошло. Но, скорее всего, чем он научил? Он научил взаимодействию конницы и пехоты. Он научил действовать различными отрядами в бою. Окружать. Вот они окружили римское войско, которое пришло сюда, в Карфагену. Разбили его. И вот... А, подождите. Это я уже, простите, я перешел. Да, это про римское войско. Да, я про это не стал рассказывать. Вот потому что я текунный подрел. Ладно, про римское войско я, к сожалению, из-за недостатки времени я не стал рассказывать. Он закончил Пуническую войну. Нет, простите, конечно, не генерал то есть Спарты победил наемников. Я вас немножко обманул, нет. К этому времени римлян, который высадили десант, когда еще шла война, разбил римский генерал. И благодаря этому Карфаген смог договориться хотя бы на сходных условиях. Ведь у Карфагена не отобрали ни одного владения в Африке. Только острова. И дальше, в принципе, то есть контрибуция была не очень велика. Это благодаря вот этому спартанскому генералу и тем наемникам, которым они потом деньги не стали платить. И вот этих наемников пришлось разбивать другим наемникам, которым пришлось заплатить еще больше денег, скупой платят дважды. А возглавил это войско очень известный в Риме, очень известный в Карфагене человек, Гамилькар Барка. Барка – это по древнефиникийскому молния. Так же, как, по-моему, конечно, по израильскому, Барабка – это тоже молния. У них такой зенитно-ракетный комплекс. Он тоже молния. Вот Барка – это молния. Вот этот Гамилькар смог разбить со своими наемниками этих наемников. Смог реорганизовать армию, стал любимцем армии, а выдав свою дочку за Гастробала, это человек, который... слушайте, я могу там немножко неправильно произносить фамилии, тем более, но эта фамилия, да, и так выглядит смешно, но имя вернее. Но главное не в этом, послушайте, очень важно, он делал политический шаг. Этот человек, Гастробал, он выступал за власть народа, то есть такой народный трибун. И таким образом Гамилькар стал любимцем и простого народа. То есть он отец нации, спаситель, генерал. Ему все. Вот он спас Карфаген. То есть так еще задолго, за 200, там почти что за 200 лет до Рима, в Карфагене появился свой император. По сути, это был вот тот самый император. То есть это был вождь армии и любимец простого народа, который держит знать в узде, который заставляет все силы нации кинуть против Рима. Он поклялся, что он победит Рим, он подготовит страну к войне с Римом. Чтобы набраться денег и сил, он пошел в Иберию, в современную Испанию, высадился и 9 лет там воевал. В 9 году он был убит в одном из сражений. Но к этому времени значительная территория южной части Испании принадлежала уже Карфагену. Дальше. Власть над армией принимает Гаструбал. Он руководит еще 8 лет и погибает. Тоже в бою. В это время, судьба такой, и возвращается в Иберию, в Испанию, Ганнибал. К сожалению, о Ганнибале я рассказывать много не могу, времени нету, но поверьте, действительно, есть полководцы, которые меньше Ганнибала, есть, которые ему равны, но выше я не могу найти. Потому что если там Александр Македонский сражался с персидским войском, которое до него били, то, простите, Ганнибал сражался с меньшей численностью, имея войска, а это подтверждают сами римляне, потому что для самих римлян это был шок, что к ним их так сильно били. Он побеждал римлян, их великолепную армию, их народную армию, их патриотическую армию. Он побеждал. Мало того, что он побеждал, он так их разбил, что когда находился в Италии, в лагере, несколько лет, там, почти 10 лет он сидел в Италии, и римляне, имея уже колоссальное превосходство, не смели на него напасть. Вот он сидит там, пусть сидит. А они воевали с Карфагеном везде. И он оттуда уехал, помчался защищать Карфаген, только тогда узнал, что римляне высадили в Африке десант. То есть римляне настолько его боялись. Это действительно великий полководец. Власть над армией, руководством принял 25 лет. Я уже в 9, да? Ну что вот мы, ну вот что мы будем делать? Вот я планировал, конечно, не час, планировал еще где-то полчаса. Ну что будем делать? Мы прервемся, вот Оля может что-то скажет или что-нибудь. Мы вообще будем завершать и обсуждать, когда будем вытягивать на следующую тему. Или мы готовы еще слушать?
Еще.
Ну что, мы еще будем слушать.
Там еще полчаса.
Оля. Ну хорошо, я... Нет, я согласен.
Давайте делаем перерыв, на самом деле, тогда...
Ну давай.